Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 июня 2014 года. Исправление высокого уровня. «И говорил Моше Аарону, и Элазару, и Итамару, оставшимся сыновьям его: почему вы не съели эту грехоочистительную жертву, мясо, на святом месте? Ведь она святая святых, и она дана вам, чтобы брать на себя вину общества для искупления ее перед Богом». Тора, Левит, Шмини. Употребление мяса – это очень высокий уровень, который разрешено достигать даже не всем из коэнов. В духовном парцуфе различают 5 уровней – мозг, кости, жилы, мясо и кожа. Достижение состояния, когда я начинаю выяснять 4-й уровень эгоистического желания на уровне коэна, называется поеданием мяса тех жертв, которых приносили в шатер завета. Это исправление очень высокого уровня, работа со свойствами получения ради Творца. Сыновьям Аарона, Элазару и Итамару было разрешено это сделать, то есть подняться на более высокую ступень благодаря падению их братьев Надава и Авиу, которые хоть и упали, но выявили те желания, с помощью которых можно совершать такие действия. Надо отметить, что Тора написана для того, чтобы постепенно идти по ней. А здесь говорится о таких высоких ступенях человеческого духа, о которых мы вообще не имеем никакого представления, поскольку не можем выйти из своего эгоизма. Здесь работает чистое свойство отдачи. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 22 января 2014 года.
Радиоверсия.
Ориентация на товарищей значит на свет. Наша духовная учеба и распространение исходят из исправления разбиения единого кли, сосуда общей души. Этот процесс можно условно разделить на 3 этапа развития. Когда я пришел к своему учителю Рабашу, я застал старую школу. У него занималось 5-6 человек, которые учились еще при Бааль-Сулами. У них был свой подход к занятиям. Тихо сидеть, читать, немного переговариваться между собой. Они перебрасывались парой слов, потому что понимали, о чем говорится в книгах, и совершали при чтении внутренние духовные действия. Так они и шли дальше. Как люди гуляют вместе по лесу или по лугу, так и они, читая книгу, делились между собой впечатлениями о том, что увидели по дороге. Чувствовалось напряжение, возникающее между ними, и внутренняя работа над собой, в процессе которой они исправляли те или иные желания. То есть они работали и между собой, и каждый отдельно. В то время мы изучали только учение 10 сферот и книгу Зоар с комментариями Сулам. Ни о каких статьях и письмах Рабаша и Бааль-Сулама еще не было речи. Когда я привел к Рабашу новых учеников, он начал писать статьи, поскольку появилась возможность говорить об исправлении между людьми, а самое главное – о том, что мы можем добавить к высшему свету. Либо высший свет давит на нас, проводя по тем стадиям, по которым мы должны пройти. Если мы не готовы к этому, то воспринимаем каждое его воздействие как удар и поневоле извиваемся, изворачиваемся, чтобы меньше страдать. Таким образом, мы постепенно начинаем соответствовать свету. Ведь когда ты давишь на что-то, то этот объект под давлением принимает соответствующее, самое подходящее для тебя состояние. Либо можно самому подставлять себя под воздействие высшего света, и этим максимально эффективно вызывать на себя его влияние. Свет не меняется, но этим я меняю его воздействие на себя. Причем моя позиция, состояние, прием наиболее удобной, правильной формы под него, не просто искусственно взят с неба, а должен все-таки более-менее соответствовать тому, к чему я сейчас должен прийти. Я не просто увертываюсь в какую-то сторону, а целенаправленно ищу максимальное сопряжение со светом. Как это сделать? Ведь мы не видим, не понимаем, не ощущаем духовное. Тогда к нам на помощь приходит группа, потому что в ней я могу найти свое самое оптимальное состояние относительно света. Я не подстраиваюсь под него, поскольку у меня в нашем мире, на той плоскости, где я нахожусь, есть возможность абсолютно четко и максимально точно спозиционировать себя свету. Не под свет, а под своих товарищей. Поэтому и произошло разбиение сосудов, келим, чтобы у меня была возможность работать с ними. В соответствии с этим я не навязываюсь свету и могу прийти к нему из противоположных свойств, потому что работаю не с ним, а со своими друзьями. Так это идет. Самое главное – не упускать возможность каждый раз выбирать самый оптимальный вариант нашего соответствия друг другу. Каждый из нас начинает занимать свою позицию максимального соответствия с остальными, вписываясь в один единый рисунок, как в мозаике или в калейдоскопе. Я уже начинаю думать о том, как будут оптимизировать себя мои товарищи. И это вместе называется центр группы, когда все заняты тем, чтобы максимально спозиционировать себя друг с другом, чтобы устремиться к этому состоянию. Когда мы вместе войдем в него, оно схлопнется, и в это мгновение мы станем подобны свету и сразу же ощутим его. Взаимные свойства нашей отдачи – это и есть свет, первая ступень. Из второго урока Конгресса в Сочи 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Вечное сияние чистого разума. Вопрос. С одной стороны, вы говорите об окружающем свете, Ормакив, как о чем-то разумном, одушевленном. А с другой стороны, свет находится в абсолютном покое, и только в соответствии с моими изменениями меняется его воздействие на меня. Как разрешить внутри себя это противоречие? Ответ. Кроме окружающего света ничего разумного нет. Все остальное – это эгоистическое желание наслаждаться, которое в каждый момент времени хочет максимально получить от света ощущение существования, наполнения. Это желание может расти под воздействием света до очень высоких параметров в соответствии с находящимися в нем информационными данными, решимот. Но желание всегда растет только в одном – насладиться еще более чувственно, явно, выпукло, в каких-то своих внутренних сочетаниях, но только насладиться. Больше оно ничего не знает. Высший свет, постоянно воздействуя на него, вызывает в нем все больше и больше порывы, побуждения к наполнению. И поскольку эгоистическое желание далеко от чистой природы, оно принимает в нас искаженные, безобразные формы. Но мы все время играем, лжем себе и другим, скрывая свою исконную природу. Поэтому она в нас не видна. Такое поведение свойственно человеку, но не животным. Неживой, растительный, животный уровень природы, чтобы привести себя в состояние наполнения, действует только по принципу максимум получения при минимуме усилий. Именно так желание выбирает свои действия и оценивает их. Поэтому неживая растительная и животная природа не ошибается. У нее существует очень четкий алгоритм. Каждый уровень видит в своем желании определенные возможности достичь максимального насыщения. Выбирает из них минимум усилий, потому что усилие вычитывается из достигаемого насыщения. И получается простая формула, по которой действуют все уровни природы. Посмотрите на любое здоровое животное, как оно четко ведет себя. Но если оно заболевает, то его природная программа сбивается, и животное начинает вести себя по-другому. Это сразу же видно по нему. Так что окружающий свет действует во всем и везде, только он и существует. Из второго урока Конгресса в Сочи 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Весь мир питается через меня. Поручительство – это закон связи между душами. Ни один из нас не может выполнять свою работу, если его не поддерживают другие. Это строение существует только благодаря своим связям. А в тот миг, когда кто-то нарушает свою связь, все строение начинает рассыпаться. Общий закон взаимного соединения и зависимости называется поручительством. Я сейчас существую в такой самой примитивной, вообще не относящейся к духовному, форме, потому что только она может удерживаться без закона поручительства. Как только я начинаю смешиваться с остальными, связываться с ними, я отключаюсь от своей текущей формы и чувствую себя относящимся к системе. И в этой мере я ощущаю силу, царящую в этой системе, называющуюся Творцом. Все соединяются в одну систему связями взаимного поручительства. И именно поэтому мы способны соединиться, ведь каждый присоединяется для того, чтобы работать для другого. Поручительство – это наше достижение. Почувствовать, что я поручитель для всей неживой природы, растений, животных и людей, значит почувствовать себя равным Творцу. Только в такой форме я могу стать таким, как Он. Как будто рожаю всех, выращиваю, поддерживаю, оживляю. Весь мир питается жизнью через меня. Вот это называется силой поручительства. Из урока по статье «Поручительство» 13 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Нет более важной работы, чем распространение. Из статьи Бааль-Сулама «Поручительство». Суть работы определена в словах «И будете вы мне царством служителей, от мала до велика, то есть весь народ ваш, все будете посвящены лишь Творцу». И таким образом, жнец, выгоревший на солнце в заботах накормить ближнего, подобен стоящему перед алтарем и приносящему жертву Творцу. Более того, эти соображения приводят к заключению, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» намного важнее, чем заповедь жертвоприношения. Чем ближе действие человека к обслуживанию телесных потребностей ближнего, тем выше его работа. Если я сшил товарищу сандалии преданно и с любовью, как раби Йохан сапожник, то совершил этим более важную работу, чем работа первосвященника в храме Святая Святых в судный день. И тем более, если я выхожу из своего окружения к широкой публике, чтобы объяснить человеку цель творения и привлечь к ней, передать ему немного знания об этом, оказать поддержку, подставить плечо, то нет более важной работы, чем это. Даже невозможно сравнить, насколько она важна по сравнению со всеми остальными работами. Из урока по статье «Поручительство» 18 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Война за единение. Наш путь отражается в реакции других народов на народ Израиля. При виде того, как усиливаются наши враги и ненавистники, охватывая страны и организации, мы можем отчасти судить о темпах собственного продвижения и понимать, что от нас требуется серьезнейшая работа. Сообразно с каждым новым внешним всплеском, мы должны укреплять единство еврейского народа, ведь сила, позволяющая нейтрализовать внешнее зло, кроется лишь в нашем единении здесь. И именно это приведет мир к исправлению. Чем больше народы хотят вцепиться в нас, тем сильнее должно быть наше единство. Тогда мы сможем оказывать на них влияние и изменять их. В этом и заключается наша война. Из урока по газете «Народ» 22 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Закат печатной эры. Баль-Сулам, газета «Народ». Мы взяли на себя расходы на данную газету, дабы стоять на посту, предупреждая о беде и объясняя ее обществу, пока не умолкнут все те, кто приводит к разобщению. Вопрос. Не секрет, что в наши дни печатные издания переживают кризис. Сохранятся ли газеты в будущем? Ответ. Трудно сказать, сколько еще они продержатся, учитывая усиление электронных форматов. В наши дни человек, по сути, не нуждается ни в газете, ни в книге. Он все видит на удобном компьютерном экране, где можно регулировать под себя шрифт и стиль текста. Сегодня электронные устройства можно повсюду брать с собой, как и газету. А завтра мы сможем открывать статьи и клавиатуру прямо в воздухе, перед собой, в виде голограммы, генерируемой каким-нибудь крохотным девайсом размером с наручные часы. И потому я не вижу будущего у печатной продукции, будь то газеты или книги. За исключением наших книг, хотя и они в большинстве своем перейдут в экранные форматы. Человечество создает технические приспособления сообразно со своим желанием, а оно постоянно модернизируется. Полагаю, возврата к печатной эре не будет. Из урока по газете «Народ» 22 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Тяжкая рука обывателей. Вопрос. Почему газета «Народ», которую выпустил Баль-Сулам, сразу была закрыта? Ответ. Потому что среди нас есть смешанные силы, РФ-РАВ. По их мнению, все исправление заключается в том, чтобы оставаться как есть и ждать прихода Машиаха, вместо объединения по принципу любви к ближнему, как к себе. Разумеется, им не по нраву, когда кто-то, подобно нам, призывает полюбить ближних и объединиться всем народам Израиля. Это противодействие с их стороны вполне понятно, ведь подобные призывы мешают им привлекать народ на свою сторону. Вместо этого мы направляем людей совсем в другое русло, туда, где весь еврейский народ узнает, его исправление заложено в единстве и сплочении, как того требует Тора. Вот и выходит, что наша Тора, наше учение, противоречит их учению. Сказано об этом. Мнение Торы противоположно мнению обывателей. Обыватель, или буквально домовладелец, мнит себя хозяином, тогда как мы считаем, что Творец должен исправить нас, что об этом надо просить, и что наше исправление обусловлено именно единством между нами, когда мы становимся как один человек с одним сердцем. Они же напротив, хотят рассеять всех, отдалить всех друг от друга, поскольку так легче удерживать власть. Таков стиль смешанных сил. Они названы большим бедствием, сопровождавшим исход из Египта. И до сих пор это так. Именно они вызывают все угрозы народу Израиля и порождают все его проблемы, в том числе разрушение первого и второго храма, изгнание и современные помехи. Все это их следствие. Роль их еще раскроется, а мы, так или иначе, должны делать свою работу. Из урока по газете «Народ» 22 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Пугать, но не запугивать. Баль-Сулам, газета «Народ». Для исполинских усилий на изобилующем препятствиями пути, который пред нами лежит, от всех без исключения частей народа требуется единство, нерушимое и крепкое, как сталь. Если же мы не выступим сплоченными рядами, то надежде нашей заранее суждено погибнуть. Иначе говоря, еврейскому народу необходимо объединиться над всеми различиями. В прошлом мы были едины и обязаны достичь такого же единства в наши дни. Тем самым мы одержим верх над всеми помехами, преодолеем все и приведем себя, а также весь мир, к неизбежному исправлению. А если нет, то проявится сила бича, которая все равно принудит нас к исправлению, но уже на пути страданий, которые приходят в свой срок. Вопрос. Проблема в том, что народ не испытывает подлинной нужды в единении. Люди сами признают, что мы обращаемся к массам преждевременно. Ответ. Иначе говоря, надо подождать, пока беды возрастут. Вот станет хуже, и тогда мы сможем говорить о единстве. Но ведь умный человек заранее видит то, что нарождается на свет. Мы все-таки можем надеть правильные очки, или поднести глазам особый бинокль, а то и телескоп, или заглянуть в особый микроскоп, чтобы распознать смертельную инфекцию, прежде чем она нас убьет. В науке, в медицине, в любой сфере стремятся заблаговременно диагностировать проблему, определить болезнь, прежде чем наступит пароксизм, и искоренить ее. Так поступают умные люди. Зачем же нам ждать, пока народу станет плохо и он пожелает перемен? Надо уже сейчас усиливать просветительские меры, чтобы зачатки зла предстали угрожающими и подвигли людей на объединение. Пускай в их глазах малое зло обернется большой бедой. Однако и здесь есть мера. Запугивание само по себе не наш метод, хотя он и эффективен. Его применяют обычно медики, а также зеленые, которые пугают нас близящимися экологическими бедствиями. Но мы должны действовать иначе. Желательно не запугивать человека, а показывать ему, сколько выгоды он извлечет из объединения уже сегодня. Из урока по газете «Народ» 22 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Почему мужчина не хочет стать отцом? Мнение. Психологическая неготовность к родительству является следствием искаженного представления о супружестве. Его приобретают выходцы из неблагополучных семей, ведь определяющую роль в формировании образа семьи играют мать и отец. Модель родительской семьи человек подсознательно воспринимает как образец. Вот почему семейные патологии, измены, разводы, аборты, одинокое материнство и отцовство часто не позволяют выросшим детям создавать гармоничные семьи. Они боятся повторить родительские ошибки, они не видели соответствующих примеров в своем окружении, они стали жертвой общественных стереотипов. Многие современные мужчины не спешат обзаводиться потомством, потому что уверены, дети – это обуза, помеха карьере, преграда на пути к успеху. Страх выглядеть лузером в глазах общества – результат агрессивной, антисемейной и антидетской пропаганды, которая ведется в последние десятилетия. Реплика. Интегральное воспитание в совокупности с обеспечением всем необходимым каждого избавит нас от всех боязней и расчетов, и демография населения установится естественным его приростом, сколько Бог пошлет.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.